о начале Нагорной проповеди. И в качестве предваряющих приведу я слова очень известного библейского исследователя, англичанина Сандерленда, о неприходящем значении Писания. Сказал он следующее. Нет в мире книги, которая могла бы сравниться с Библией по мощности своего влияния, по той помощи и тому вдохновению, которые люди находят в ней. Такие места, как Нагорная проповедь, 13 глава 1 послания к Коринфянам и так далее, следует ряд перечислений различных мест Писания, содержат такие духовные сокровища, что по всеобщему признанию всех веков у человечества никогда не было ничего более драгоценного. Это никогда не иссякающие источники, которые, сколько бы из них ни черпали, давали и будут давать бесчисленным миллионам людей животворящую воду, способную утолить самую сильную жажду души. Так вот, на первом месте, как видите, поместил Сандерленд Нагорную проповедь. И действительно, в сознании большинства христиан, да и не только христиан, вспомним, скажем, индуса Ганди, в сознании большинства интересующихся вообще духовной жизнью человечества людей, Нагорная проповедь занимает совершенно особое место. Но, по признанию очень и очень многих, ее впервые понимаемое, постигаемое содержание входит в противоречие со многими другими местами Евангелия. Так, например, все мы прекрасно помним слова Иисуса Христа о том, что Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. В то же время Нагорная проповедь представляется на первый взгляд, без вникания в ее содержание, каким-то таким призывом быть пассивным, умиленно слезливым, бездейственным и, в общем-то, никаких усилий духовных не прилагать. Кто-нибудь из нас есть у кого-то именно такое впечатление о Нагорной проповеди? О начале Нагорной проповеди особенно, о так называемых девяти заповедях блаженства. Ну, прежде чем опровергнуть такое представление, вспомним первые слова той самой пятой главы Евангелия от Матфея, где Нагорная проповедь содержится. Там сказано, что перед произнесением Нагорной проповеди, когда собрался народ, возглавляемый учениками Иисуса, Иисус взошел на гору. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Что это за гора? Это гора в Галилее. Считается, что недалеко от города Капернаума, одного из важных в первый период деятельности Иисуса Христа на земле. Но ведь, взойдя на гору, Иисус ознаменовал этим то восхождение, которое необходимо каждой душе для вхождения, для вступления в Царство Божие. Этот образ восхождения на гору – один из ключевых в Библии для описания духовной жизни человека. Вспомним 23-й Псалом. Восхождение на гору. Притом там гора просто названа горой Господней. «Кто взойдет на гору Господню?» Или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Итак, восхождение на гору Господню связано с совершенным преображением строя внутренней жизни человека. Если бы речь в псалме шла о восхождении на гору Мория, на которой стоял храм, а во времена Давида, автора этого псалма, еще храма на горе Мории не было, кстати, то туда мог бы взойти всякий человек, независимо от чистоты помыслов, неповинности сердца своего и так далее. Но здесь сказано, что взойдет на гору Господню и станет на святом месте его только тот, кто обладает перечисленными здесь качествами. И поскольку Писание содержит сквозную, единую, грандиозную образно-метафорическую систему, основанную на ней, то нам придется и здесь увидеть в восхождении Иисуса на гору тот образец духовного восхождения, который есть предпосылка дальнейшего вхождения в Царствие Божье. Интересно, что в том же самом псалме, 23-м, говорится далее: «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Как будто бы входит во врата Господь. Но одновременно мы знаем, что земная жизнь наша предназначена для совершенствования нас самих и для того, чтобы вошли во врата праведности мы. Об этом очень ясно говорится в другом месте. В псалме, входящем в так называемый Галель, восхваление Божие праздничное, где имеются такие слова: «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господни, праведники входят ими. Так кто же должен войти? Должен ли войти человек во врата Господни, во врата правды? Или же должен войти Господь в некие врата? «Поднимите врата верхи ваши, отворитесь двери, и войдет Царь Славы». Ответ на этот вопрос – все Писание, и особенно Новый Завет. Сначала человек должен отворить двери и врата сердца своего, чтобы впустить Господа, и чтобы стать его обиталищем, храмом, и тогда, вот в таком состоянии, он будет допущен в Царство Божие. Библия есть целое, целостное произведение, целостный путь. Единое учение о человеке и его спасении. И если мы видим, что первые люди были изгнаны из духовного мира, называемого Ган-Эден, сад Эдемский, сад наслаждений, то в конце Библии, в книге Откровения, мы находим указание на возвращение туда. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А если так, и если вся наша земная жизнь – это есть исправление и подготовка к обитанию с ангелами, к обитанию с духами, достигшими совершенства, то что же такое Нагорная проповедь? Как можно ее охарактеризовать? И случайно ли вот эти первые 9 блаженств, сформулированных Иисусом Христом в начале своего учения – называются заповедями? Многие восстают против этого названия. Ну какие же это заповеди? Вот у нас есть в Торе 613 заповедей, есть пояснения, данные пророками, есть толкование или развитие этих заповедей в Писаниях. Но почему же перечисление 9 блаженств можно отнести к заповедям? А это заповеди. Это заповеди, формирующие свойства души для ее допуска, скажем так, прозаически, для ее вхождения в Царство Небесное, то есть в духовный мир. А еще вернее сказать, что это описание тех состояний, которых достигает душа, усовершенствовавшись через исполнение заповедей. Это описание тех ее свойств, которые позволяют ей войти в те самые врата правды. И если первую часть, первый стих приведенного псалма «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа» можно рассматривать как просьбу, как вопрос, как обращение, то следующие слова «Вот врата Господни, праведники входят ими» можно рассматривать как ответ, как нечто звучащее в ответ той душе, которая подошла к этим вратам. Она слышит этот голос, раздающийся за вратами, раздающийся за этой великой оградой, отделяющей духовный мир от иных миров. И вот именно заповеди блаженства, а их 9, потому что число человека по Библии 9, Адам, если сложить числовые значения составляющих его букв, это 45, еще раз сложить, это будет 9. Или девятку, умноженную на половину, свою на пятерку, да, на среднее число в ней. Так вот, человек стоит между миром феноменов, миром множественности, который выражается всеми числами после единицы и до 9 включительно, и новым объединением бытия перед десяткой, перед тем, как множество творений вновь объединятся духовно и составят единство, в котором обитает Всевышний. Когда Бог будет все во всем. Бог будет все, но и во всем. Все созданные миры, события, души, обстоятельства не упразднятся, но вместят в себя Бога. Потому число человека 9. Он стоит на грани вот этого вот множества и нового единства, как бы соединяя и обновляя, собирая все в себе и вознося к Богу. Так вот, 9 заповедей блаженства как раз описывают те свойства души, которые необходимы для того, чтобы войти в те самые врата. Надо сказать, что вот в Писании описаны, даны свойства ангелов и одновременно свойства людей, основные свойства. Что касается свойств человека, то множество есть описаний, но одно из них наиболее, может быть, емкое приведем или вспомним, потому что мы все это знаем. Еремия 17 глава, 9 и 10 стихи. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Состояние человека на земле охарактеризовано исчерпывающе и очень кратко. Лукаво сердце человеческое и испорчено более всего. Во всей вселенной нет вещи более испорченной, чем человеческое сердце. Но как же допустят человека в таком состоянии в духовный мир? Как бы он ни был умен, сколько бы знаний он ни получил, как бы ни трудился над исправлением себя, но как допустят его с лукавым и испорченным сердцем? Как может он обитать среди ангелов, чьи свойства очень точно и ясно перечислены в другом месте? Ну, скажем, Псалом 102 с 20 стиха. Там указаны свойства ангелов. Каковы они, эти ангелы? Не проявление их, не посылание с миссией, а именно внутренние свойства. Что сказано о них? Псалом 102. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его». Более ясно и исчерпывающе, кажется, нельзя сказать. Каковы же ангелы? Они крепки силою. То есть вся их сила монолитна, едина, направлена на служение Творцу, на исполнение его воли. Человек раздвоен, расстроен и расчетверен. Правда ведь? Сам себя боится, сам от себя убегает, сам разорван в основе своей, как в одном гностическом Евангелии второго века говорится. Затем ангелы – это исполняющие слово его. Это те вестники, те слуги, которые бросаются на перегонки исполнить слово Господа. А человек, как себя ведет по отношению к Божьему слову, много объяснять не надо, сами мы знаем. «Повинуясь гласу слов его». То есть они не только исполняют прежде сказанное, но бодрствуют духовно, ловя как бы на лету Слово Господне, боясь его утратить, боясь не услышать, боясь не понять. Они готовы каждый миг исполнять его Слово. Ну, а в 21 стихе того же 102 псалма сказано, что они исполняют волю его. Воинство его, исполняющее волю его. Какая разница между словом и волей? Слово – это выраженное нечто, а воля – это задуманное. Но они настолько любят Бога, они настолько близки к Нему, что им и слова не надо. Они понимают волю его без слов. Они едины с Ним в любви и исполняют задуманное им. Так вот, как же человеку преобразиться настолько, чтобы обитать с этими духовными существами в высшем мире во веки вечные, вместе с ними восходить далее? Да как вообще примут такое существо, как вот мы с вами, как человека? Кому мы там нужны в таком состоянии, в котором находимся? Вот для этого Господь посылал пророков. Для этого Он послал Сына Своего Единородного. Для этого Он дал множество заповедей. И для этого через Иисуса Христа сформулировал те качества души, которые хочет видеть в приходящих к Нему восходящих человеческих духах. В каком виде они должны предстать, чтобы войти в Царство Небесное, утраченное некогда Адамом и Евой? В каком виде они должны появиться на пороге этого Царства, для того, чтобы быть допущенными? Почему мы так уверенно говорим, что заповеди блаженства предназначены именно вот для этого, того, чтобы сформулировать угодное Богу состояние человека при его вхождении, при его допущении в высший духовный мир? Да потому что в самих этих заповедях блаженства это ясно сказано. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы должны задать прежде всего вопрос, а что такое по-древнееврейски «мальхут шамаим» – «Царство Небесное», или «басилея» по-гречески, тоже «царство», тон уранон – «небес». Что это такое? Где оно находится? Есть ли у него пространственное какое-либо место, какие-либо временные границы, или это указание на состояние души? Но очевидно, духовный мир – это абсолютная реальность, потому что в других заповедях блаженства определенно высказано следующее. Например, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И последнее, предпоследнее, скажем, заповедь блаженства: «блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». С Царства Небесного, с описания того места или с упоминания, где дух человеческий узрит Бога лицом к лицу, как видел Бога Моисей, с этого начинается и этим кончается изложение заповедей блаженства. Иисус Христос обращает внимание на внутреннее, а не на внешнее. Все проявления человека, даже добрые дела, суть следствия его внутреннего состояния. Доброе дело может быть случайным, совершенным при стечении неожиданных обстоятельств, а может исходить из самой сердцевины человеческого существа, быть излучением самого его духа. И когда одежды земные спадут, и душа придет на суд вышний, называемый судом Христовым, то ведь она будет судима по тому состоянию, которого достигнет к тому мгновению. Она будет облачена либо в белые одежды, называются они в Писании одеждами брачного чертога, одеждами брачными, сияющими, убеленными, либо придет в запятнанной одежде, как говорят другие места Писания, вне брачной одежды, и услышит те самые слова, записанные в Евангелии, исходящие из уст жениха, распорядителя этого вышнего таинства, вышнего пира: «Друг, как ты вошел сюда вне брачной одежды?» И далее она услышит: «Возьмите его, свяжите, по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Так вот, 9 заповедей блаженства описывают то состояние, в котором душа будет допущена в Царство Божие. Не достигнув этого состояния, она вряд ли туда попадет. Где-то такое, может быть, потолчется у дверей, постучится назойливо и громко, и не будучи допущена, в лучшем случае, понимаете, так, а в худшем и пойдет во тьму внешнюю. Вряд ли это то, чего желает кто-либо из нас. Поэтому будем внимательны к этим заповедям блаженства. И вот вспомним то, с чего мы начали. Невнимательный читатель, впервые читающий этот текст, решит, что речь идет о расслабленности, о пассивности, о духовной, ну скажем так, посредственности тех, кто здесь описан. Действительно попадаются здесь такие определения. Вот нищие духом, плачущие, кроткие, изгнанные. Казалось бы, это люди очень неуспешные. Это люди, переживающие за неуспешность своей жизни. Люди, скорее потерянные, нежели обретшие твердую почву под ногами. Какие-то несчастные. Так ли это? Для того, чтобы понять, как же ко всем этим определениям относится главное, которое можно поставить эпиграфом ко всему учению Евангелия. Еще раз скажем, что Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Как же согласовать эти два начала? Ну, начнем с самой первой и вызывающей множество вопросов сразу заповеди блаженства. А скорее начнем мы с самого слова блаженство. Они, эти 9 блаженств, предваряются все макариой по-гречески. Макариос – это счастливый, блаженный, радостный. По-древнееврейски – ашрей. Со слова «ашрей» – блажен, счастлив. Начинаются все псалмы. «Ашрей гаиш» – блажен тот муж, который не ходил на совет нечестивых. Слово «ашрей» около 40 раз встречается во всем Писании Ветхого Завета, характеризуя великий внутренний восторг и великие обетования, которые даны верному Богу человеку. Притом «ашрей» – это множественное число. Ошер – это счастье, богатство, ашер – это блаженный, а ашрей буквально так, что блаженства принадлежат тому, кто, и далее следует перечисление его качеств или поступков. Почему множественное число? Да потому что человек, сподобившийся быть блаженным, он счастлив в будущем мире, в вечной жизни, он счастлив и в этом мире. Потому что как бы задаток получает он, начаток того блаженства, того духовного состояния, лучезарного, экстатического, превосходящего все, что известно человеку из его вещественного опыта, который будет сопровождать его там, в мире невидимом. Уже здесь, в земных условиях, он вкушает сокровенную эту небесную манну, как говорит Иисус Иоанну в Откровении. Уже здесь он отчасти живет тем духовным светом, который сияет бесконечно в невидимом мире. Ну и вот, сказав об этом, сосредоточимся на словах «блаженны нищие духом». Что за нищие и почему духом? Притом в параллельном месте у Луки в 6 главе сказано просто «нищие». «Птохой». Тупневмати. Вот когда нашли свитки Кумрана, вы знаете, это в середине 20 века осуществилось, были найдены древнейшие тексты Исеев, то там обнаружили подобное выражение. Анвей руах, кроткие духом, или анией руах, бедняки, нищие духом. Что же это значит? Множество толкований сопровождали это выражение и до кумранских находок, и после них, и в наше время, особо горячие споры разгорелись вокруг этих слов. Что такое нищий? Понятно, кто такой нищий? Человек зависимый, ничего не имеющий и постоянно желающий, чтобы ему дали и нужды его восполнили. А что такое нищий в духовном смысле? Ну, как бы ни разбогател человек, и чтобы он не приобрел земное, он перед Богом все равно нищий. Тот, кто постоянно осознает, что единственный источник, его живящий, его питающий, его сохраняющий в этом мире, вразумляющий, дающий ему благодать, счастье и так далее, это Бог, вот он нищий в духовном смысле. Он и есть тот анав руах или ани баруах, кроткий духом или бедный, нищий в духе перед Богом. Это тот, кто никогда не забывает об этом. Скажем, что все блаженства, все девять, которые произнес Иисус Христос в начале своего учения перед народом, глубоко укоренены в библейской системе метафор. Они как бы изнутри Писания взяты, возвышены и поставлены в качестве образца, к которому каждый человек должен стремиться. Ну вот проследим по отношению к духовной нищете, к нищете вообще. А что говорит Писание о состоянии этой духовной нищеты? О состоянии, вот это, когда человек все время непрестанно уповает и ждет от Бога помощи. Псалом 9, 35 стих. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный. Там то самое слово «они». Бедный, нищий. Оказывается, нищий – это тот, кто предает себя Богу. Постоянно предает себя в руки Божьи. Нуждается в Боге. Постоянно обращается и молится. В другом месте сказано, 39-й псалом, 18-й стих. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне». А может ли человек, не сознающий свою духовную нищету, понять, что Господь печется о нем? Он же думает, что сила его в нем самом. Что он самодостаточен, что он такой умный, успешный, что может сам без Бога жить. В то время как каждое дыхание, каждая мысль, каждая возможность продолжения бытия – это Божий дар. Достаточно, говорится в Библии, Богу отозвать к себе дух свой, и тотчас погибнет всякая плоть на земле, потому что он нас живит. Потому что мы живы не от того, что вкушаем пищу, вдыхаем воздух или еще почему-то, а потому что поток жизни от него, проходя через дух и душу, достигает нашего физического естества и нас оживляет каждый миг. Без этого жизнь прекращается и исчезает. Еще в одном псалме, 85-м псалме, в первом стихе, тоже говорится о нищих во вполне определенном плане. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». «Ки ани ве ивьон ани». Значит, я бедняк и нищий. Потому что если я не бедняк и не нищий пред Богом, то у меня множество есть источников, куда еще обратиться. И Бог в таком случае не слышит и не слушает такого человека. Упование того человека на разных идолов, на разные обстоятельства жизни, на людей более знатных или сильных. Но я беден и нищ, и мне не к кому больше обратиться. А потому ты, Господи, преклони ухо твое и услышь меня. Вот это все описание того, что есть духовная нищета. 108-й псалом, 31-й стих. «Ибо он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Когда судят душу, это очень серьезно. Когда душу судят, это не то, что судят тело или дела на земле. Есть и бесовские полки, целые плеяды обвинителей, которые могут осуждать душу. Но он стоит одесную бедного, сам Господь, потому что не на что и не на кого больше уповать тому, кто беден и нищ. Псалом 112, 7 стих. «Из праха поднимает он бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Оказывается, только того поднимает из праха и брения Всевышний, кто беден и нищ, кто не уповает на это материальное начало, на вещественные, бедные и немощные начала жизни, но на Творца своего. И такой человек бывает возносим им, Создателем, из праха, поднимаем от этой материальной жизни и приобщаем к жизни Духа. Только тот, кто беден и нищ, и у кого нет никого, кроме Бога Единого. Уповать больше не на кого». Вот в каком контексте сказал Иисус Христос: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Значит, самая первая ступень и первое усилие, которое должен приложить человек в этой жизни, если он желает быть спасенным, почувствовать себя нищим духом. Тем, у кого нет иного Отца, кроме Небесного, нет иного Царя, кроме Царя миров, нет иного помощника, кроме Господа, нет иного Спасителя и Избавителя, кроме Создателя всех. Так получается, для этого нужно бороться с гордостью, с гордыней, потому что гордыня говорит: я и нет, кроме меня. Человек себя считает центром всего, а если он еще крайне нечестив, то он действует так, что за счет других получает блага жизни, а других подавляет, угнетает, мучает и прочее. Так от этого нужно отречься. Так нужно же прийти к состоянию своей духовной нищеты. А это представление соответствует истине. В любой момент Бог может отозвать дух свой от любого из нас и где мы окажемся. И таким образом здесь требуются активные усилия. Победа над гордыней. Вот видите, то, что первоначально представляется как призыв к какой-то жалкости, какой-то вот нищете, само русское слово «нищий», да, если хотя бы сказано было «кроткие духом», как в других местах Библии, «смиренные», то «нищие». Ну вот кажется, что это что-то такое, знаете, совсем за гранью мужественности, за гранью активности, нищий дух. Оказывается, это выражение, которое говорит о крайней активности, о крайнем напряжении, о великом волевом усилии, которое преодолевает и устраняет всякую гордыню. Потому что уже в кумранских, есейских текстах, предваряющих своей семантикой, своим словоупотреблением Новый Завет, уже там выражение «анвей» или «аньей рох», «кроткий» или «нищий духом», противопоставляется другому выражению «рамей рох», «высокие духом», «высокомыслящие себя», «надмевающиеся». Так вот, Царство Божие усилием берется. И первое усилие, говорит Иисус Христос этими словами, какое? Победить гордыню. Ощутить себя в руках Божьих. Стать воистину нищим духом, уповающим только на помощь Всевышнего. Согласно пророкам, ждать этой помощи и получить ее действительно могут только самые бедные и нищие. Ну, наверное, в духовном смысле, не в буквальном же смысле. Ведь не всякий бедный, нищий или бездомный человек уповает на Бога, и не всякий, имеющий кров над головой, одежду и хлеб, отворачивается от Бога. Значит, речь идет о духовном состоянии. Ну вот в 11 главе Захарии, в 11 стихе сказано так: «И тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господне». Оказывается, ожидают его, это же Господь говорит, ожидают меня, говорит он, только бедные из овец. Если овцы, древнейшее ближневосточное представление, свойственное Шумеру, Акаду, дальше Вавилону, Ассирии и так далее, вплоть до Египта, и уж, наверное, всей Передней Азии, включая Святую Землю, древнейшее отождествление народа, человечества со стадом, а Бога с пастырем здесь есть. Но ожидают своего пастыря, пастыря душ своих, только беднейшие из овец. Еще раз скажем, не в материальном смысле, а именно нищие духом. Итак, мы видим, что огромную силу пробуждают эти слова. Стремление стать сильным, совершить это усилие для того, чтобы войти в Царство Божие и победить гордыню, стать смиренным. Вот это первый шаг к тем победам, которых требует Иисус Христос от Духа человеческого. И потом он переходит ко второму блаженству. Каким еще должен быть Дух человеческий, достигший врат Эдема и стучащийся в них? В каком случае его пустят? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. При первом чтении что мы видим? Надо быть кротким. Сразу же целый длинный ассоциативный ряд возникает в нашем сознании. Тебя ударят, подставят другую щеку, потом мы дойдем до этого предписания, еще поговорим. Будь безответен, будь пассивен, будь ничтожен, жалок, еще раз, вот это. И ты будешь спасен? Никогда. Никогда. Почему нет? Почему такие люди, формирующие в себе вот такие черты характера, крайне далеки от спасения? Да вот в Откровении Иоанна говорится, что на последнем суде их участь будет решена очень однозначно. Это последняя глава, предпоследняя, 21 глава. Боязливых же и неверных, помните, и много еще там перечислено, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Вот боязливые, но где мы проведем границу между кроткими и боязливыми? Неужели к боязливости, к такой пассивности, к такому неуверенному существованию призывает нас Слово Божие? Никогда? Тогда давайте вчитаемся, что же такое за кроткие. Тут мы к третьей перешли заповеди, говорим о кротких, а о второй поговорим чуть позже. Кто такие кроткие, ибо они наследуют землю? Иисус Христос говорил перед собравшимися, подавляющее большинство которых составляли иудеи. Могли быть, конечно, сирофиникияне, какие-то остатки хананеев, могли быть греки, могли быть отдельные римляне, но большинство народа это были иудеи. С детства знакомые с писаниями, которых наставляли в Слове Божьем, в Торе, в пророчествах, в писаниях с самых молодых лет. И они прекрасно понимали по ассоциации, о чем идет речь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Для человека, воспитанного в иной, даже европейской культуре, русской культуре, это как бы слово, подобным образом звучащее впервые. Для древнего иудея очень знакомое словосочетание. И тотчас приходил на ум контекст. Это контекст Псалма 36, 11 стих. Но ведь контекст имеет в виду выше написанное, ниже изложенное и все вместе. Стих не вырывается из контекста так, чтобы противопоставиться ему и быть бесконечно от него удаленным. Значит, обращает внимание своих учеников и слушателей Иисус на контекст 36-го псалма. Давайте и посмотрим, что там сказано. 11 стих. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». А теперь посмотрим чуть повыше. Начинается псалом так. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Вот все эти предписания входят в понятие «блаженны кроткие». Вот эти кроткие, они, оказывается, должны активно делать добро, активно соблюдать и хранить веренную им истину. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это те, которые предали путь свой Господу, и они уповают постоянно на Создателя. «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Это поборники правды. Это те, которые угнетаемые, гонимы за правду, за справедливость. Как можно вывести на свет то, чего нету? Если нет в человеке ни правды, ни справедливости, на свет выводить нечего, одна тьма. Так вот, оказывается, вот это понятие «кроткий» включает в себя и все сказанное здесь. Но мало того, в этом самом псалме несколько раз говорится о наследовании земли разными словами. 9 стих мы прочитали. 22 стих. «Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». Оказывается, кроткие – это те, которые благословенны Богом. А кто кого благословляет Бог? Верных ему, соблюдающих слово его, заповеди его. Следующий стих этого же псалма, говорящий о наследовании земли. 29 стих. «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Так оказывается, кроткие – это праведники. Совсем как бы в другие смыслы вводит нас сопоставление слов Иисуса Христа по соседству расположенными словами того же самого псалма. Праведность и кроткость – это кротость одно и то же. Наконец, 34 стих. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Но в этом же псалме еще и другое говорится. «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими». То есть речь идет об огромной, всемирной, общечеловеческой, всей исторической, духовной борьбе от Адама и до наших дней, или до дней Иисуса Христа, как в проповеди, между праведностью и нечестием. Как говорили Иисеи, сынами света и сынами тьмы. Теми, кто стремится к добру, верен Богу и любит людей, и теми, кто замышляет зло, изменяет Богу и пьет кровь из ближних своих. Это вот колоссальная, глобальная тема противостояния добра и зла здесь заключена. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Но речь-то идет о битве за нашу планету, за эту землю. Что же победит на ней? Путь Божий, и она станет местом исправления душ, местом их восхождения, возвышения, взаимной любви, стремления ввысь. Или же победят, не дай Бог, демонические силы и служащие им начало, которые хотят превратить в землю в мир адский, в мир наказания, в мир мучения. Кроткие наследуют землю. Именно этот путь победит. И вот, говоря об этом, напоминая эти слова и формулируя их как необходимые для очищения и спасения души, Иисус Христос говорит нам, что нужно совершать активное усилие, участвовать в духовной борьбе с силами зла на стороне сил света. Ибо Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Видите, здесь мы тоже не нашли противоречия между одним из блаженств Нагорной проповеди и словами о восхищении усилием Царства. Так что, когда мы вчитываемся, мы находим истинный смысл сказанного. То, что мы вначале умышленно пропустили. Второе блаженство. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Или в другом прочтении «утешены будут». Ну, казалось бы, уж дальше некуда. Вот сосредоточься сам на себе и плачь. Ой, как мне плохо, ой, как мне тяжело, ой, как невыносимо. Ну, и в крайнем случае оплакивай всю жизнь грехи свои. Ой, какой я грешный, плохой, никуда не годный. Об этом идет речь. О таком плаче. Какой бы ты ни был плач, оплакивание обстоятельств собственной жизни или оплакивание состояния негодного своего сердца, своей души, это еще одно проявление эгоизма. Ну, разве что второе, оплакивание состояния души ведет к покаянию, а покаяние ведет к возрождению, а возрождение к добрым делам, к следованию заповедям и так далее. Иначе это нечто подобное мазохизму. Постоянное, сосредоточенное на себе, да еще и с негативной стороны. О таком ли плаче здесь говорится? Вот эти плачущие в контексте всех блаженств Нагорной проповеди, это кто такие? Дальше мы находим алчущих и жаждущих правды, миротворцев, гонимых за истину. Разве это сопоставимо с плачем о себе? О каком плаче говорит Иисус Христос в этом месте? Вспомним, какой плач в Библии является величайшим плачем. может быть величайшим плачем всего человечества за всю его историю, во всяком случае самым художественно выраженным и горьким плачем в мировой истории. Это плач Иеремии. Это специальная книга такая есть, небольшая, свиток. Плач Иеремии о разрушении чего? Иерусалима. О себе ли плакал пророк? Он, кстати, был спасен и избавлен от мучений. Он плакал о состоянии народа своего, города, государства, в целом человечества, всего нашего мира, которое отреклось от слов Божьих, повернулось к Богу спиной и получает страшные кары за свое состояние. Богу отвержения и Богу отверженности. Об этом плакал он, не о себе. Вот о таком плаче говорит и это место Нагорной проповеди. Помним мы, что сам Иисус Христос, входя в Иерусалим, даже увидев его издали, заплакал о нем, подобно Иеремии, и сказал: «О, если бы ты хотя бы в сей день твой понял, что служит к миру твоему». Заплакал он о состоянии жителей, отвергших Бога, отворачивающихся от его любви, о том, что город будет разрушен, а народ будет расточен по всем странам, о тяжелейшей истории, которая ожидает этот народ и так далее. И в общем и целом о судьбе человеческой в этом мире. Так вот, если говорится в ключевых местах Писания о таком плаче, то есть о сострадании к другим, то какие же плачущие блаженны? Не те ли, которые ровно так и поступают? И почему Экклезиаст в 7 главе говорит, что сердце мудрого в доме плача, а сердце глупого в доме веселья? Потому что, оказывается, сердце умудряется, очищается именно вот от такого плача. Кстати, какой плач имеется в виду? Веселье – это пир, а плач – это, ну, там, понимаете, поминки, оплакивание покойников или что-то. Да? То есть плач опять не о себе. Сердце мудрого в доме плача, потому что он сочувствует, он сострадает, он живет болью другого, принимая на себя часть тяжести этих страданий и другого человека. И это служит его восхождению. Так вот, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Где утешатся? Ну, конечно, в мире высшем. Вот о таком плаче говорит Исаия в 61 главе, в 3 стихе. Он говорит, что сам он призван Богом возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Вместо плача елей радости. Елеем мазали лицо, возливали его на голову, мощались в случае радости. Да? Елей это признак радости. Так вот, плачущим каким дастся украшение или радости? Сетующим на Сионе. То есть, сетующим о разрушении. Ну, Сион – одно из названий Иерусалима, одна из гор. Сетующим о разрушении Иерусалима. Сетующим не о себе, не о своих нуждах, не о своих горестях, а скорбящих о бедах ближних, о бедах всенародных, всечеловеческих и так далее. Вот тогда все становится на свои места. Блаженны не те плачущие, которые сидят в углу и никак не могут у Господа спросить, если не в себе найти силы действовать, а именно те, которые активно сострадают, сочувствуют, участвуют в бедах других. Значит, что проповедуется здесь? Активный альтруизм, побеждающий эгоизм. Царство Божие вот таким усилием берется. И вот совершающий это усилие наследует царство. Ну, затем идет уже 4-я заповедь блаженства, которая не оставляет возможности представить себе человека пассивного, слезливого, такого, понимаете, подобного манной каши с киселем, который ни на какое доброе дело и ни на какое служение Богу и ближнему не способен. Потому что там ясно сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Алчит и жаждет человек прежде всего материального. Ну, буквальном смысле. Алчит, когда он хочет кушать, а жаждет, когда он хочет пить. Но оказывается, можно алкать и жаждать духовного, правды. Потом, когда человек голоден, он употребляет все усилия, чтобы найти пищу. А когда он жаждет, то он все силы прилагает к тому, чтобы найти источник воды. Правда? Вот с таким устремлением, вот с такой силой должен человек стремиться к правде. Вот так он должен ее искать. Как здесь сказано, алкать и жаждать. Но почему правда уподобляется пище? Это сквозная библейская метафора. Во Второзаконии 8 главе вы помните слова «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Это те слова, которые повторил сам Иисус во время искушений, когда сатана предлагал ему превратить камни в хлеб. То оказывается, Слово Божье поедается, вкушается, принимается внутрь человека. Это много где в Писании есть. А в Псалме 33, в 9 стихе даже содержится такой призыв. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Смотрите, здесь тоже блаженство, ашрей в этом стихе. С вкушением Слова Божьего соединяется. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Слово Божие вкушается. Познание свойств Божьих, его благости, милосердия, любви вкушается. То есть принимается человеком внутрь, в сердце, и становится одним с его внутренним миром. Как и пища усваивается в человеческий организм и становится с ним одним целым. Какая же правда имеется в виду в этих словах? Как в греческом языке есть две правды, алетея – истина, и дикаюсюне – справедливость, праведность. Так и в иврите, и в арамейском также есть подобные. Есть два слова – эмет в иврите есть истина, и есть цедака – справедливость или праведность. Так вот, какая правда имеется в виду? Блаженны алчущие, жаждущего истины. То есть чего? Справедливого, правильного мировоззрения, что ли? Как космос устроен? Или блаженные, алчущие, жаждущие праведности, справедливости? Второе слово. Несомненно, второе. Те, которые алчут не отвлеченных знаний, не теорий, а воплощенные на земле, в человеческом обществе справедливости, истинной правды. Той правды, которая русскому народу дорога необычайно во все века его существования и которая как бы является маяком для всей русской культуры. Вот та правда, за которую люди готовы были всегда сложить голову. Сложить голову за правду, да, вы помните такое выражение. Так вот, этой правды должен алкать и жаждать человек, чтобы насытиться. Где сказано в Писании о такой правде? Во многих местах. Очень и очень многих. Мы ограничимся одним только местом. Знаменитой главой 58 Исаии, где говорится так. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его». И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Циткатха по-древнееврейски. Правда, справедливость, праведность твоя, она пойдет пред тобою и проложит тебе путь в Царство Божие. Вот этой правды алкать и жаждать необходимо для спасения. А как ее алкать и жаждать? Сидеть и сочинять теории народовольцев или марксистов о спасении народа. Или так, как здесь сказано, когда голоден человек, накорми его, жаждет, он напои, если наг, одень и так далее. Раздели с голодным хлеб твой, и тогда правда твоя пойдет пред тобою. А следующая ступень этой правды описана чуть ниже Исаии. Там сказано так. «Отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Вот тогда будет полный свет. Не только свет будет светить, и правда пойдет, а свет взойдет во тьме, то есть тьма исчезнет. Когда каждый будет поступать так, не только отдавать хлеб свой, раздели с голодным хлеб, но когда ты отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, то есть ты готов будешь поделиться жизнью своей, всей душой возлюбишь ближнего и ради него будешь жить. Вот тогда исчезнет на земле тьма ненависти, отчуждения и так далее. Вот об этом человеке, который алчит и жаждет правды таким образом, говорит Иисус, что он насытится. Ну и вот у нас пятая заповедь блаженства. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Она тоже не может, эта заповедь, восприниматься вне контекста Писания. Хотя бы потому, что говорит Иисус, вот закон твой в сердце моем. Так в послании к евреям сказано, что Сын Божий, Христос, входя в мир, говорит, что закон твой в сердце моем, обращаясь к Отцу. И у слушателей его, у этой толпы, в которой очень много бедных, обездоленных людей, измученных и римским господством, и своими угнетателями, и всеми неправдами и несправедливостями. У них, конечно, не так, как у Иисуса Христа в сердце закон, но искорка этого закона есть. Они Божьим заповедям научены, они стремятся к этой правде, и вот они слышат квинтэссенцию всех заповедей из уст своего Мессии. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. А что говорит Писание об этом? Ну, посмотрим, например, у пророка. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою, и воздаяние твое обратится на голову твою. Это знаменитый закон кармы, известный индусам под таким именем, закон воздаяния, известный Писанию под таким именем, и так далее, и так далее. Кто милостив, тот будет помилован. В Псалме 40-м, во втором стихе об этом сказано так. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Опять блажен, видите, блаженный, милостивый, милостивый к бедным. Милостивым можно быть только к тому, кто нуждается в милости. Кто не нуждается в милости, ему и не нужно ее оказывать, правда ведь? Имеется в виду бедные, недостаточные. Блажен, кто помышляет о бедном, ашрей, в день бедствия избавит его Господь, ибо они помилованы будут. Далее сказано в притчах, в 14 главе, в 21 стихе. Кто презирает ближнего своего, тот грешит. А кто милосерд к бедным, тот блажен. Милосердный к бедным блажен. Ашрей. Значит, так как Иисус приводит рядом эти два слова, блажен и милостивый, то мы находим параллели в Ветхом Завете, и учение получает осмысленный полный вид, нечастичный. Что такое милосердие? Теперь спрашивается, а как человеку очистить грехи свои? Он уже столько раз был немилостивым, немилосердным, обижал, обирал людей, что-то такое не додавал и так далее. И об этом учение говорит так. Притча, 16 глава, 6 стих. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Оказывается, вот с сего момента, начав быть милосердным, вот с сей секунды, с первого предстоящего здесь вот дела, человек очищает прежние грехи милосердием. Милосердием и правдой очищается грех. Блаженны милостивые сейчас, которые начнут быть милостивыми, ибо они будут помилованы, несмотря на прежние свои грехи. Ибо они покаялись и пришли к милосердию, к помощи слабым, к тому, чтобы кормить голодных и так далее. Вот таков смысл всех этих слов. Итак, здесь от нас требуются усилия, ибо Царство Божие усилием берется. Употребляющий усилия восхищает его. Какое усилие? Активная забота о нуждающихся. постоянная забота о тем, о тех, кому хуже, чем нам, и особенно о стоящих на краю жизни, на краю нищеты, о тех, кто нуждается каждый миг в кусочке хлеба и так далее. Ну и, наверное, последнее, мы сегодня не успеем все рассмотреть, да? Наверное, последняя заповедь блаженства, о которой мы немножко поговорим, это шестая. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как можно узреть Бога? Бог невидим по определению. «Я наполняю небо и землю», говорит Бог через Исаию. Давид говорит в псалме: «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». И он продолжает описывать разные миры, обстоятельства и пространства, и никогда он не может скрыться от Бога. Так как можно узреть вездесущего, невидимого, все наполняющего, полна славы Господней вся земля? Мы говорили о том, что сердце человека лукаво, по определению Иеремии и других пророков. Лукаво сердце человека испорчено более всего. Во всем мире нет ничего такого испорченного, как сердце. Так вот, Писание свидетельствует нам, что только Бог может преобразовать человеческое сердце. Сам человек не в силах. Все человечество в целом не в силах. Вот все человечество собирается для каких-то великих дел, оно строит коммунизм или осуществляет всеобщее очищение человеческой расы, как в нацистской Германии евгеникой занимается, или еще что-то такое прекрасное, лучезарное делает. А плоды видны, плоды известны, плоды ехидны, как говорится в Писании. Вино аспидов приносит все эти усилия. Ну, а кто же может очистить человеческое сердце? Псалом 50, 12 стих, там Давид говорит так: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот сердце чистое, Лев Тагор, это может сотворить только Бог. Притом, интересно, Писание употребляет глагол такой, глагол «бара» – «Лев Тагор берали Элогим». «Сердце чистое сотвори мне, Боже». Вот Элогим, одно из имен Божьих, это тот, кто творил в начале. В начале сотворил Бог, Берешит бара Элогим. Но в начале Бог творил впервые. Он создавал никогда не бывшее. Берешит бара, он создал то, чего не было. Еще два раза употребляется в начале книги Бытия глагол бара. По отношению к живому, в отличие от неживого, когда Бог создал первые живые существа, бара, ваевра Элогим. И по отношению к человеку, ваевра Элогим эдгадам, сотворил Бог человека. Значит, когда появляется что-то никогда не бывшее, новое, сама Вселенная из небытия, жизнь во Вселенной впервые, биологическая, и разумная жизнь, человек, когда появляется, употребляется глагол бара. Так вот, этот глагол бара, всего трижды в истории творения употребленный, прилагается к сотворению сердца. Лев Тагор берали Элогим. Впервые сотвори, небывалое сотвори, потому что чистое сердце – это такое новое, четвертое по значимости творение Божие, какого никогда и нигде еще не бывало до того, как Бог вмешивается и творит его внутри нас. И по значимости своей вот это очищение сердца настолько же важно, как сотворение всей Вселенной. Настолько же важно, как сотворение живой материи, живых сущностей. Настолько же важно, как само появление разумного человека в мире. Почему? Да наша эпоха прекрасно отвечает на этот вопрос. А потому что если сердце не очистится, то человек уничтожит всю планету. Уничтожит себя, уничтожит все живое. Значит, очищение сердца сейчас уже видно реально, настолько же важно, как самотворение. И вот блаженны чистые сердцем, те, которые достигают этого, с Божьей помощью, разумеется, не сами, но и со своим усилием, то они Бога узрят. Как же они узрят Бога? Вот у Иезекииля говорится, ну скажем, в главе 36, в 25 стихе. О том времени, когда Бог вмешается в человеческую историю и будет пересотворять, пересоздавать человеческие сердца. и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То оказывается, несмотря на успешность медицинских вмешательств, операции на сердце, оказывается, у большинства жителей Земли сердце-то каменное, из каменного века. Оно нечувствительно к боли ближнего. Оно не бьется в унисон со Вселенной и с велением Божьим. Оно окаменело. И специальное действие Божие, что он вмешается, возьмет из плоти наше сердце каменное, произведет совсем иную операцию, чем современные хирурги, и даст нам сердце плотяное, которое будет чувствительно к бедам ближнего, и которое будет полно любви, и будет с этим сердцем человек исполнять Божью волю. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ну и вот, оказывается, в этой ночи, в которой мы живем, а живем мы в ночи человеческой истории, до рассвета, еще не взошло над землей солнце праведности, его только обещали пророки, оказывается, отдельные люди, и, может быть, очень многие, могут настолько довериться Богу, могут прийти к Нему так, чтобы Он уже сейчас, а не в конце дней, в эсхатологическо-мессианские времена, взял из плоти наше сердце каменное и дал нам сердце плотяное. Об этом должны умолять Бога день и ночь, чтобы творение Его завершилось созданием человека по образу и подобию Его Творца в любви и праведности. Это и есть блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но остается вопрос, а как же узреть? Очень древнее предание, да и в Писании можем найти подобное, сравнивает сердце человека с зеркалом. Все грехи, тем более окаменелость, подобны патине, подобны ржавчине, подобны пыли, в лучшем случае, или даже какому-то такому непробиваемо темничному футляру, в котором сердце помещено. Но когда очищается патина и ржавчина, стирается пыль, сердце извлекается из этого бесчувственно непробивного непробиваемого футляра, то оно оказывается зеркалом Божьего лика. И человек смотрит на свой образ, на свое подобие в сердце человека, отражается в нем. Человек может узреть лик Божий где? В самом себе, в сердце. Потому что если было сказано, что блаженны чистые глазами, вы промоете глаза, или сделаете, там, удалите катаракту, или что-то еще, тогда вы узрите Бога. Но не глазами мы Его узрим. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Значит, Бога видят чем? Сердцем. Очами сердца. И вот еще одно тут как бы заложено колоссальное усилие. Активность в духовном восхождении, очищение сердца. И блаженны те, которые идут именно этой дорогой, которые употребляют усилия для вхождения в Божье Царство. Мы с вами несколько, сколько именно, 6 из 9 заповедей блаженства, не то чтобы рассмотрели, а прикоснулись к ним, потому что тема эта бесконечно глубокая. И вообще Божье Слово таково, что нам в лучшем случае дается прикосновение к Нему. Услышать Его мы можем из-за завесы в этом материальном мире, да, в плотском мире. Конечно, более полное и целое восприятие мы получим там. Но если удостоимся того, вернее, Бог нас удостоит.